Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Ну что, ты в Москве, да?
Да, я в России, в Москве. Ну, периодически. То есть провожу какие-то ретриты. Питер, Липецк, Подмосковье. Но проводил, правильнее сказать, проводил вот до вчерашнего дня. Сейчас я не знаю, буду ли еще проводить.
Ну, почему? Что у тебя за...
Ну, видишь, я собирался уезжать из России-матушки в феврале. В феврале я думал, я проведу последний ретрит и спокойно поеду, полечу в Таиланд к своим учителям. Вот. Но вот это все произошло.
То есть ты еще до войны собирался ехать?
Да-да-да, вот это все произошло, и оно меня скорее задержало и задерживает. Вот, потому что, конечно, это... Ну, все перевернулось, реальность изменилась, вот, соответственно, уходит время на обработку, что это такое, как понимать свои чувства, как себя, не знаю, там, позиционировать, как понимать этот мир и как выстраивать свои действия.
Слушай, ну раз мы уже начали говорить об этом, давай я тогда представлю нас.
Да.
То есть, ну, я обычно, знаешь, у меня уже такая выстроилась система тут в таких разговорах. Я сначала представляю наши отношения, потом попрошу тебя представить самому, как ты себя сейчас вот хотел бы представить. Вот отношения у нас такие онлайн исключительно. Мы с тобой, ну, как бы вот, да, переписывались, а потом встретились один раз, поговорили вот так же в Zoom. Вот, я просто, ну, как знаю сам вот, из твоих уст, из твоих слов, там, твою историю. Вот, и я хотел с тобой поговорить, потому что считаю, что сейчас, ну, как раз для многих людей, ну, из нашего круга, так можно сказать, важны голоса людей, ну, как минимум, давно практикующих и там медитацию, давно практикующих дхарму. И, соответственно, какое-то отношение этих людей к происходящим событиям. Вот. И к тому, как раз, как каждый из нас соотносится с этим. Вот. И тогда ты, пожалуйста, тоже представься. Вот, знаешь, ну, опять, я всегда предупреждаю. Ну, ведь, когда мы представляемся, у нас всегда контекстуальные отношения. Ну, в том смысле, что вот есть кто-то, с кем мы разговариваем. Сложность вот этих вот онлайн таких вот выпусков, когда мы говорим как бы непонятно кому, да, непонятно к кому мы обращаемся, в каком контексте. Вот, но единственное, что... Единственное, что здесь, вот я понимаю, что обычно, ну как вот, может объединять этих людей, которые там могут это слушать, ну это вот несколько сотен человек, я думаю так, не очень много. Вот, но они живут в разных странах обычно, часть из них украинцы, часть из них русские, часть из них, соответственно, в каких-то других местах вообще живут. Единственное, что нас объединяет, это понимание русского языка, раз мы говорим на русском, и, ну, интерес, если так очень широко как назвать, это интерес к саморазвитию, какому-то, или к духовному поиску. К духовному развитию, да, потому что здесь не обязательно могут быть буддисты, это могут быть, в общем-то, кто угодно, но просто людям, которым не безразличен какой-то путь самоисследования и саморазвития. Вот, такой вот широкий срез. Вот. Соответственно, эти люди, ну, вот сейчас это слушают. Привет всем, кто слушает.
Привет.
Уже когда-то в будущем это кто-то слушает. Вот, и вот как бы ты себя сам сейчас представил такой вот разнообразной группе людей?
Хм. я живое существо. Это главная классификация. Да.
Mm-hmm.
Я живое существо. Я не называю себя, не знаю, там, буддистом, но я человек дхаммы, человек дхармы. Вот. Ну, в смысле, я уверен, что Будда объяснял дхарму, но также я убежден, что он не создавал буддизм там и так далее. Вот. Я человек, Homo sapiens. Родители назвали меня Мишей. Вот. Это имя я и ношу. Родился в городе Владивостоке. Родился я там, пожалуй, потому, что в 1937 году или в 1936 сталинское правительство сослало туда деда в лагерь на Второй речке, где умер Мандельштам, кстати. Вот. А мой дед, которого сослал Сталин, он родом с Украины, город Новоград-Волынский, он еврей, вот, и, соответственно, за ним туда же поехала на поезде бабка, где родила моего отца, вот. Второй мой дед родом из Харькова, вот, и в 20-е годы он поехал исследовать вот этот дальневосточный край. Он был помощником машиниста паровоза. Вот. Поехал, увлекся китайской культурой, поступил в Дальневосточный университет учиться китайскому языку. И вот там, в общем, наши предки встретились. Обе линии украинские. Вот. Но, тем не менее, родился я в России, владею русским языком. Вот. Что еще про себя рассказать? Вот. Ты можешь уточнить вопрос-запрос. Вот. Пока я отвечал, я уже забыл.
Мне кажется, важно и не зря, что ты начал с этой, вот с таких линий предков, да, и как это связано было с советской историей, действительно, с нашей такой трудной. И просто сейчас действительно получается, что в силу вот этой войны мы разрезались как-то, да, вот внутренне в том числе, и когда мы обращаемся к этим идентичностям, мы неизбежно вспоминаем какую-то вот свою историю, в том числе родовую, и как, насколько она сложна. И, ну, давай вот все-таки, если ближе к дхарме, чуть, может быть, ты расскажи тоже о своем пути уже в этом, потому что, ну, я говорю, что я-то знаю, ты мне уже рассказывал это, но вот чтобы стало яснее, кто ты вот в этом пути, на этом пути, потому что я знаю, что у тебя достаточно длительный путь такого исследования.
Ну, есть люди поопытней, вот.
Не важно.
Я заинтересовался дхармой в буддийском контексте. Заинтересовался дхармой, как и объяснял Будда, где-то в конце 90-х, в конце 20 века. Вот. Разумеется, сначала это были тексты Таммапада, самые известные, какие-то книжки буддологов. Вот. Но мне повезло, я достаточно быстро. То есть я изучал сначала во Владивостоке, я встретился с представителями Сота Дзен. Там же я встретился, немножко успел взять учение у представителей школы Амитабхи. Вот.
Это было японское влияние, да? То есть это японцы были?
Амитабха или... это был вьетнамец, вьетнамский монах. Вот. Зен, естественно, это сорта, да, японская, да. Вот. Но достаточно быстро я встретил учителей так называемой теравады, да, то есть южной традиции, вот, лесной традиции и лесной тайской традиции. И где-то с начала 2000-х начал обучаться вот, учеников Аджана Ча, Аджана Сумета. Вот, в Питере встретил Аджана Читри. Вот, и как там...
То есть ты уже там в Питер переехал в то время? Или как?
Да-да-да, да-да-да, как раз конец 90-х. Вот.
Другой...
Но с тех пор я был плотно связан вот с южной традицией, получил там монашеское посвящение, вот. Но это было решение, как у многих тайцев, пойти на время, вот. То есть я осознанно не решил уходить из мира совсем, то есть я решил уйти и вернуться. Mm-hmm. То есть мне было важно понять изнутри, как это видится, как это чувствуется в куре, в робе, в хипку. Вот, с тех пор я езжу в основном по странам южной традиции, то есть это Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма, вот, Южный Вьетнам. И, к счастью, в Таиланде научился водить транспортное средство, да, это мотоцикл, байк, вот, и научился самостоятельно передвигаться по деревням, горам, вот, и всяческим интересным местам, и попадать в монастыри, где не ступает нога западного человека, или почти не ступает, вот.
Ты тайский выучил?
Нет, к сожалению, нет. А в основном английский. Mm-hmm. Ну, в Таиланде все-таки многие знают английский, многие учителя. И, ну, английский достаточно распространен, потому что много западных людей, много туристов. И, ну, везде более или менее хоть чуть-чуть да знают и могут объяснить. Вот. То есть я познакомился уже не только с лесной, но и с деревенской традицией, или то, что у нас совершенно безграмотно называют тантрической теравадой, или Пурана Каматана, Баран Каматан, вот, и с другими, ну, в общем, со множеством интересных вещей, которые европейцы как-то стремятся назвать, обозначить, вот, но... Южная традиция огромна, вот. И мне кажется, вот с тех пор, как я начал самостоятельно путешествовать, я как-то начал больше понимать, ну, больше, чем из общения с монахами, которые живут на Западе. Вот. Ну, кажется, я достаточно искренне этому предан, и в то же время я не философствующий буддист, вообще как бы буддистом себя особо не называю. Не твердолобый буддист, не гламурный, там, не знаю, просто человек, который пытается понять правду. Если мы понимаем слово «дхамма» как «правда», как «есть», то как «есть», то да, пытающийся понять правду о явлениях, о себе, о жизни. Вот.
Ну вот если вот от этого отталкиваться, действительно, что если одно из пониманий, ну, слово дхарма или дхарма, дхамма, там много смыслов, может быть, одно из них действительно правда. А, и вот ты говорил до, ну, когда мы только начали, собственно, разговор еще, ты начал говорить, что ты остался пока в Москве, чтобы как-то лучше разобраться со своими чувствами, своими переживаниями сейчас. И вот
да.
Как ты сейчас с этим разбираешься, можешь чуть подробнее об этом сказать, и как вот как раз эта правда дхарма, может быть, тебе помогает, вот что тебя ведет в этом, на этом пути и всматривания вот в той ситуации, в которой мы оказались. Ну, потому что дхарма, ну, лично для меня, это же, ну, как я думаю, что для всех, кто реально практикует, она не отделена от жизни, так как жизнь нам предстает. Вот как она приходит к нам со всей своей трагичностью, с разными периодами.
Да.
Соответственно, вот имей с этим дело, пожалуйста. И какие-то, да, у меня инструменты, чтобы как мне смотреть вот на эту правду жизни. Что значит? Вот ты как сейчас проходишь сквозь это вот этим путем?
Ну, во-первых, я прошу правильно понять мою улыбку. Я улыбаюсь. Конечно, время очень трагичное и жесткое. Жесткое, трагичное. И я улыбаюсь, чтобы не добавлять уныния. И мне кажется, уныние, растерянность у нас и так у всех предостаточно. Вот. Как помогает страдание существует? Вот оно. Вот оно. Очень глупо. Ну, не глупо. Это, с одной стороны, естественно. С другой стороны, лишь способствует усилению страдания. Попытка не замечать, попытка заслониться, попытка бороться внутренне, попытка справиться, попытка себе как-то рационализировать. Страдания существуют, вот оно, жизнь такова. Существует, ну, самсара, да, то есть водоворот ерунды, которая самовоспроизводится, множится, прорастает сквозь время, прорастает сквозь жизнь. И очень важно принять факты как факты. Факты как факты. Происходящее как действительно происходящее. Не пытаться, ну, не знаю. Невозможно продышать войну, невозможно продышать гибель живых людей.
Что ты имеешь в виду продышать?
Ну, в смысле, я имею в виду, было бы, наверное, ложным, наверное, было бы самообманом попытаться сквозь какие-то упражнения найти какую-то призму взгляда, какие-то более персикового оттенка очки. Вот. Это было бы самообманом, наоборот, мешающим пониманию истины в данный момент. Я имею в виду, наверное, такой подход легковесным. Ну, есть легковесный подход и в практике дхармы, и в практике mindfulness, и в психологических практиках, и там, в New Age практиках. Да. Что ты сядь, пойми, что ты есть этот мир, что все оно происходит в твоей голове, и нужно лишь изменить отношения. Нет, от изменения отношения факты не изменятся. Вот. То есть для меня практика — это попытка смотреть на правду и на факты, и на попытки вот этого Миши как-то сгладить, убежать. Конечно, первое побуждение, как у очень многих людей в России, это было немедленно взять билет на самолет и там в первую же ночь улететь. И мне было важно смотреть на эти чувства. Что это? Наверное, я не хочу вдаваться в психоанализ, да, где там Uh, где в этом отношении у меня проявляется страх, где проявляется ненависть, где проявляется желание сохранить вот этот вот устойчивый, иллюзию устойчивого мира, где это более глубокий, ну, что ли, побуждение. То есть я ни в коем случае не осуждаю никаких людей, ни оставшихся, ни уехавших. Нет, это все нормально. То есть происходит то, что происходит. И ни у кого нет права судить, что правильнее, и никто не знает, что правильнее. И, безусловно, для меня было практикой сохранить трезвость, сохранить сострадание, в том числе, в первую очередь, конечно, к людям страдающим, гибнущим, воюющим, лишившимся дома, сострадание к беженцам, беженцам украинским, беженцам российским. Безусловно, огромная фрустрация, огромное страдание у многих людей, кто остался, кто, ну, кого трясет, кого тошнит от политики людей, сейчас представляющих власть в России, безусловно. И они не имеют возможности взять автомат, они не имеют возможности бороться по разным соображениям. Технически, физически, морально, этически, как угодно. И им тоже очень плохо. Невозможность что-то сделать, невозможность как-то деятельно противостоять или деятельно войти, участвовать и исправить в лучшую сторону. Эти люди тоже нуждаются в сострадании. И, безусловно, у меня есть сострадание к людям, которые уничтожили сами себя, ну, в смысле, став мудаками. Ну, в смысле, самый лучший способ уничтожить себя, да, это стать дураком, стать плохим человеком, перейти на темную сторону, на сторону насилия, на сторону паранойи, не знаю, на сторону обиды, мести, ну, всяких-всяких глупостей. То есть, безусловно, человек, живущий в омрачениях и теряющий свою жизнь, проживающий свою жизнь зря, он достоин тоже сострадания. Но это не значит, что я должен задавливать в себе, задавливать и не видеть тоже ненависти, страха. Это есть. И дхамма — это признание того, что есть. Это понимание, как это происходит, как это рождается. Вот. Понимание, как устроен я, как устроен ты, как устроены люди и отношения между ними. Вот. И конечно, каждый человек сейчас учится. Это, безусловно, не самое главное. Безусловно, самое главное — это остановить насилие, остановить агрессию, вот, прекратить гибель людей. Это самое важное, да. Есть сопутствующие процессы. И я очень надеюсь, что и мир, и каждый из нас, и политики станут чуть тверже, чуть умней, перестанут играть в то, что черное — это не белое. Иногда черный — просто черный. Иногда зло — это просто зло. Вот. И у меня ощущение, что многие люди, и мы в том числе, и я в том числе, да, не могу говорить за каких-то мы, потратили много времени на излишние интеллектуализации. Ну вот в это вот, ой, давайте разберемся, может, не так однозначно. То есть есть вторичные вещи. И сначала требуется в себе, вокруг себя, остановить летящий кулак. Вот кулак остановим, а дальше будем разбираться. Вот. Почему? Вот. Что это? Это наследственность, это последствия коллективной травмы или травмы детской, да. Потом будем разбираться. Вот. А, мне кажется, я немножко ответил, да.
Да, я бы, знаешь, да, хотел бы вот все-таки, то есть ты сказал, что по поводу там, ну, упражнений, которые, розовые персиковые очки, чтобы действительно изменить там какой-то свой взгляд, но вот я тоже, безусловно, ну, как бы, не за это, я за то, чтобы видеть вещи, как есть. Но в любом случае нам нужен, и бывает нужен метод, да, метод, mm-hmm. как смотреть, вот, собственно, как же эту ясность, ну, как видеть яснее, в том числе вот это черное и белое, в том числе различать зло и добро в себе и в мире. Вот, ну, mm-hmm. понятно, что, наверное, как я предполагаю, тут... Опять же, вряд ли все удастся свести к какому-то конкретному упражнению. Так вот, надо так-то смотреть, вот так-то сесть, вот так-то, значит, повернуться. И вот
можно
тут,
попробовать.
Вот тут ты все увидишь, да? Тут, скорее всего, наверное, как я предполагаю, весь твой путь, вот эти многолетние практики, многолетние исследования, это и есть метод. Ну, собственно, то, к чему ты, как ты уже пришел в течение всех этих лет. Но, тем не менее, может быть, опять же, учитывая, что кто-то нас смотрит, учитывая, что, может быть, мы можем что-то привнести прямо сюда, чуть больше ясности. Вот есть ли что-то, что тебе помогает вот определенным образом смотреть на это, чтобы действительно не запутаться вот себе лично? Как, что тебе помогает различать яснее вот эту правду?
По большому счету, вот, например, в моменты, когда, ну, когда плохо, когда я растерян, взволнован, запутался, ну, неважно, то есть вот я куда-то иду, я в каких-то спутанных эмоциях, да, это сказать стоп и взглянуть на себя, будто сфотографировать себя прямо в движении. Стоп, что происходит? Что происходит? Что с тобой? Что с этим человеком? Действительно взглянуть со стороны и сделать снимок не только физического положения, да, тут напряжение, тут, значит, зажим, там, а эмоционально-ментальный снимок. Снимок сердца, что происходит. И посмотреть вот на этот срез. Что на самом деле происходит? На самом деле происходит сомнение, смятение. Да? Вот человек идет и не знает, взять ему билет сейчас или остаться здесь, пойти на митинг или не пойти на митинг, написать в сети или нужно быть осторожным. Это сомнение, это смятение. И есть понимание, что в любом случае нужно не растекаться, да, нужно быть собранным, быть трезвым, быть в ясности, что бы ни происходило. Да. Этому человеку, вот этому существу, вот этому тельцу ходячему, да, нужно разобраться, что делать, что сейчас делать эффективнее, что делать лучше. Для этого нужно собраться. Чтобы собраться, я обычно делаю стоп, так, посмотрим. И смотрю, будто бы из пространства, будто бы из пространства. Внимательно. Для этого нужно объяснить, дать некоторую вводную. То есть, можно воспринимать, ну, весь мир, вот, вот это, этот телефончик, где ты сидишь, вот, это кресло, на котором я сижу, часы тикают. Оно все существует в моем восприятии. Я это воспринимаю, да? Мое восприятие, это оно и есть. Если это мое восприятие, то это и есть мир моего сознания. Оно все сейчас в моем сердце. А также в моем сердце все, кто существует в моей памяти, в моем знании, в моем представлении. Объекты, физические события, не физические. Каждый человек, которого я встретил, Валера Веряскин, и даже Миша Селезнев, которого видел в зеркало, тоже в моем сердце. Вот. И это пространство сознания, а есть внимание. И за последние годы, наверное, вот, мне, я выучился или создал это вот пятно внимания, фокус внимания. Вот. Я его воспринимаю как ладошку, вот как ладошка матери. Животик ребенка ощупывает. Она не ввязывается в боль, ладошка не болит. Ей важно понять, что происходит. Да. И, естественно, она не наказывает этот животик, как плохой животик, болишь, да, вот все. Не выталкивает его, не игнорирует, не ненавидит и не теряет себя, как бы, да, в этой боли, там, слушает. И вот эта ладошка, это и есть внимание. И именно вот этим вниманием я смотрю на все объекты. И вот так, стоп, вот этот вот Миша, вот он такой в смятении, там, я не знаю, в гневе, неважно в чем. Вот это вот, оп, что происходит? Что происходит? И там видно, да, и это смятение, страх, там, гнев, желание спрятаться, желание не видеть, не знать ничего этого, да. Ну, что бы ни было, да, там, голова болит, все события, ментальные, эмоциональные, физиологические ощущения. И когда я вот так смотрю, это заботливое, сострадательное внимание, оно знает, что с этим делать. Если я накопил немножко опыта и сделал не один снимок, а три, оно знает, как оно появляется, проходит. Оно может успокоить, если нужно. А может не успокаивать, может продолжать наблюдать. И там можно задавать вопросы. А что ты на самом деле хочешь? А как лучше? Миша, как лучше? Хочешь ли ты больше покоя, и ты только придумываешь вот этот весь героизм, что ты там в России. А на самом деле ты, может, хочешь действительно покоя, ты не справишься. Или ты хочешь остаться еще и идти своим путем. Или ты хочешь сопротивляться, не знаю, каким-то образом, там, участвовать в гражданской активности. И высвечиваются какие-то истинные пружины, истинные. За первым слоем эмоциональным высвечиваются и привычки, и желания, и потребности. И когда смотришь дальше, тоже можно с этим. Вот это то, что, вот это то, что хочет, то, что есть. А чего хочет мудрость? Да. Она хочет изменить эти принципы. И опять же, можно смотреть те, кто немножко знают Абхидхамму или практиковал. Ну, не обязательно, даже просто там суд или слушал учителей. Они знают, что есть красивое качество, хорошее, поддерживающее, да. Есть качество мешающее. И дальше я смотрю с точки зрения дхаммы. Не теоретической, не какой-то, как в учебнике, да, а с точки зрения того, что я на сегодняшний день считаю поддерживающим, плохим, мешающим, омрачающим или замечательным. Да. Я могу эти вещи тоже поменять каким-то образом. Более
глубоко. Вот можешь, чтобы не очень было теоретически, вот, ну а что конкретно ты сейчас чувствуешь как поддерживающее для себя? Вот, ну, так вот, насколько мы на ценностном уровне.
Дай подумать. Безусловно, это сострадание. Ну, любовь и сострадание. Метта и каруна. Вот. Ну, скорее, каруна я перевожу скорее как забота и готовность заботиться. То есть не в смысле, что... Не в смысле эмоциональная зависимость от страдания
другого. То есть не просто эмпатия, а еще и какое-то заботливое действие. Ну, в смысле, что вот хотя бы мотивация к этому
действию. Да, это готовность позаботиться. Mm-hmm. Это не в смысле, что ты себе втыкаешь нож в грудь, когда у другого нож в груди.
Mm-hmm.
Это готовность его боль как бы излечить. Для этого вытащить mm-hmm. нож, наложить mm-hmm. бинт и так далее. То есть это... да. То есть вот такая форма сострадания, такая форма любви и... практика метты, опять же, не теоретическая. Я вспоминаю какого-то конкретного человека, друзей. Я знаю, что вот, ну, Василий, он сейчас страдает, Галя, ей плохо. Я могу позвонить, я могу поговорить. То есть могу в чем-то помочь разобраться, могу успокоить. И такой настрой, такое отношение, оно немедленно дает уверенность, смысл, силу, ну, энергию, силу действовать, дает спокойствие, потому что из позиции страдающего. Я немедленно перехожу в позицию взрослого, как говорят психологи, во взрослую позицию, сильную, ответственную, помогающую. То есть я понимаю, что в этой жизни, да, не в теории, а вот в физическом нашем мире, очень важно это взаимодействие, социальное взаимодействие, поддержка людей, доброе слово. И в разговоре с кем-то, в поддержке кого-то, в помощи кому-то или во взаимопомощи мы как раз... меняем качество мира и меняем качество присутствия в себе. Вот. То есть из бесконечного чувства бессилия, вины, из бесконечного самонаказания, там, умирание об стенку, да, вот. Не нужно себя убивать об стенку. Это не поможет ничему, а поможет какое-то действие. Даже будучи, не знаю, в России, даже будучи отрезанным, все равно можно находить те пути, те действия, которые хоть как-то, хоть косвенно, но помогают. Помогают в разрешении ситуации сейчас, помогают конкретным людям или готовят какой-то будущий мир, да, почву для будущего мира. Ну, в общем, ну да, это практика взаимопомощи. Благие действия, благие намерения, как бы это книжно ни звучало. Ну, просто попытаться собраться настолько, чтобы помочь другому, и это взаимодействие даст силы продолжать. Вот, как-то так. Я не знаю, понятно я объяснил.
Ну, мне это понятно, значит, что я как бы тоже, в общем-то, это же и практикую. И мне кажется, это понятно и людям. То есть, если я для себя как-то, переводя это там на свой язык, ну, опять же, буддийский язык, просто там какие-то могут быть разные слова употребляться. Но для меня тоже важно это как бы два хода этих. То есть, здесь я опираюсь на два буддийских термина клеша и карма, или клеса и карма. Да? То есть, когда есть какое-то состояние, ну, клеша чаще всего употребляется в качестве такого омраченного состояния, да, что
да.
Вот какие-то вот, что-то со мной происходит, мое состояние определенным образом окрашено. И из этой окраски вот здесь как раз метафора очков, она, мне кажется, очень хорошая, похожая. Ну, в смысле, что если вот я вижу мир определенным образом, через определенную призму, определенные очки, то я действую тогда определенным образом. Меня это состояние как-то подталкивает через это видение туда, куда-то действовать. И тогда из этого рождается карма. Ну, собственно, рождается действие мое, карма как действие, которое порождает новое состояние и новые действия, и новое состояние, новые действия. И вот это обращение внимания, собственно, на сами очки, на свое состояние. Вот то, что ты говоришь, как ладошкой потрогать Мишу. Точно так же, я ладошкой трогаю Валеру. Что за очки? Сейчас на тебе, ну-ка давай, посмотри на них. И вот это распознавание самих очков, что на мне какие-то очки сейчас, оно уже как бы в каком-то смысле. Ну, когда я помню, что на мне очки, даже если мне их не удается там снять как-то быстро, да, может быть, и не удастся. Но в любом случае я возвращаюсь еще и к тому, что за очками. Вот кто там за очками? Вот какой-то, почему, ну, для меня важна здесь как раз ценностная позиция. Вот то, что ты сказала, что ты опираешься-то на корону и нету, ну, то есть на дружественности, сострадания. Это и есть, как я это слышу, ценностная позиция. И вот тогда дальше уже как бы мы можем, ну, иногда сами очки, они как-то, какой-то их определенный цвет, они растворяются, а иногда их можно просто как бы игнорировать, ну, в том смысле, что окей, очки есть, но есть еще вот этот я, который уже сейчас знает, что на нем очки, он не обязан следовать за этим, то, что как бы навязывают эти очки. А то, что ты вот говорил по поводу ладошки, это как раз тоже очень близок этот телесный подход, да, вот как телесность этой метафоры. Я просто здесь использую скорее объятия тоже, да, вот как мне очень нравится в этом смысле слово embrace английское, которое, ну, мы переводим часто как принятие, но это же объятие еще. И вот, собственно, embrace вот эту ситуацию, то есть embrace себя, обнять себя, как вот во всей этой полноте. Это тоже такое очень телесное переживание. И когда я обнимаю, там есть несколько вот этих свойств. Там есть дружественность, потому что обнять со зла – это какой-то нонсенс. Ну, да. Вот. То есть я
обнимаю
в железных объятиях. Но я обнимаю дружественно, да, то есть в этот момент я добрый, да, когда я обнимаю. А второе, что я становлюсь как бы больше этого, да, вот если я обнимаю, то я в каком смысле пускаю человека, которого я обнимаю, в себя. Соответственно, если я обнимаю себя со своим состоянием, то я вот обнимаю себя так, как есть. Но я вот это внимание, оно в этот момент больше. Вот. И ну, то, что действительно с этим какое-то время ничего не надо делать, не надо теребить это никак. Вот побыть просто с этим, да? Побыть добрым с этим. И дальше из этого действительно начинает что-то меняться. Вот. Так что, ну, я тут очень как-то близок в своей практике к твоей, в том числе вот такой вот именно телесности метафоры.
Но я могу уточнить про эту метафору, вот про ладошку и внимание. То есть сознание воспринимает все, что есть. Каждое явление, каждый звук, каждое событие. Оно существует в бесконечном поле моего сознания. И вот есть вот этот вот космос, вот это галактика, вот эта вселенная моего сознания, моего сердца, ну или просто сознание или сердце, да, в котором существуют все явления, все события. Валера Верязкин, Миша Селезнёв, не знаю. Вот. И очки, скорее, не очки даже, но вот это вот космос сознания. Там существуют все явления. А как окрашен? Какая атмосфера? Вот атмосфера. То, что между явлениями, то, что их осознает, то, в чем они существуют. Это и есть пространство твоего сердца. Вот как окрашена атмосфера? И слова омрачение там, или еще какие-то. Я рассматриваю как метафору, вот, космос, вот, космос, где все возникает, приходит, уходит. И внимание, да, можно сравнивать там с ладошкой, с заботливым садовником. Ну, кстати, не обязательно, потому что это как раз решает мудрость, внутренний путь, да, опыт, как ни назови. То есть не всегда это материнская ладошка. Иногда она может сказать «соберись, тряпка». «Соберись, тряпка». Вот. То есть она может прислушаться, а потом или обнимать, или наоборот сказать «так-так-так, будь устойчив». Или еще как-то. Или «отдохни». Или «побежал бегом марш». То есть что делать с каким-то явлением, тоже второй шаг. Первый шаг, конечно, это свидетельствование, сострадательное, заботливое, принимающее. Не в смысле одобряющее, а в смысле принимающее как факт. Вот оно есть. Ты есть, я тебя вижу. Я вижу и воспринимаю как есть. Без попытки замазать черным, исказить, присвоить, там, слиться. Вот. Ну, в общем, мне в этом смысле близка практика бесконечного пространства, бесконечного сознания. Вот. Арупа Дхьяны, да, ты знаешь. Пятая и шестая, если по номерам. Бесконечное сознание. И какая там атмосфера? Чем я наполняю? В чем все явления происходят? Эта метафора тоже может стать хорошей практикой. Так, я завершил свою ремарку. Да, извини.
Вот если вернуться сейчас к твоей истории чуть-чуть, и здесь вот, ну, то, что ты сказал, окей, мы сначала себя, как сказать, изучаем, что ли, ну, вот, вот эта остановка и контакт, и вопрос, окей, как ты, что с тобой?
Что происходит,
да. Что происходит, да. Но дальше, тем не менее, вот следует какой-то выбор, да, и все-таки мы живущие существа, и мы постоянно действующие существа. То есть нам неизбежно приходится, как отдельным существам, делать эти выборы.
Конечно.
И вот ты сейчас, ну, ты сказал, опять же, в начале, что ты задумался сейчас, вот, будешь ли ты проводить дальнейшие ретриты. Ты как даже поправился, сказал, что я провожу ретриты, потом сказал, я их проводил.
Да-да-да, вчера был последний.
А вот что здесь за вопрос возникает к себе? Будешь ли ты проводить? Это с чем связано? Это какой, вот это просто ситуативное, в смысле, ты не знаешь, куда ехать, там не ехать, или это про внутреннее что-то?
Скорее, это про... Но у меня не возникает вопросов не проводить, потому что... Ну, потому что уже так. Потому что уже так. Я хочу...
Уже вот. Так, в смысле, ты уже проводишь их?
Или... Нет, я уже закончил проводить.
А, уже закончил. Угу.
Да, решение было принято. Принято давно, еще до войны. Вот. Ну, просто меня война, скорее, задержала. Вот. Я не поехал, куда хотел. И, наоборот, продолжил ретрит, но сейчас эта линия завершена. Здесь важно, что... Опять же, я к пониманию дхаммы, к пониманию, как работает камма, карма. Когда ты спросил о выборе, что делать, вот это происходит, а что делать? Вот этот момент сомнений, этот выбор, это иллюзия. Мой выбор, мое действие созревает не в момент, когда нужно реагировать. Реакция на что-то всегда автоматическая. Это результат предыдущего опыта. То есть свой выбор сейчас я обеспечил всем своим предыдущим опытом. И сейчас я всего лишь рационализирую, объясняю другим, объясняю себе, объясняю Валере, почему я так поступил. Там есть момент смятения, сомнения, самообвинения или самопохвалы, самооценки, сравнения с другими. То есть вот эта вся куча ментального, ну, не знаю, ментальный букет или ментальный мусор, неважно. Но когда событие произошло, реакция всегда уже существует. Она задана моей предыдущей практикой, твоей предыдущей практикой. То, что тебя сделало до твоего рождения, там эволюции, культуры, истории, что сделало тебя тобой таким в твоей жизни, родители, там тоже события, то, как ты воспитал свое сердце, там, литература, искусство, буддийская практика, медитация. Вот оно уже имеет, это сердце, некоторую форму в момент события. И оно будет реагировать так, как, ну, согласно тому, каким ты его воспитал к моменту действия. В момент действия это кажимость, что ты делаешь выбор. Вот что важно. Выбор есть. Свобода воли есть, когда ты действуешь проактивно, до, когда нет триггерного события, триггерной точки, а когда ты последовательно практикуешь, не знаю, принятие, метту, дыхание, наблюдение или просто хорошие дела, да, ты помогаешь людям, ты воспитываешь свое сердце, ты его формируешь таким-то к моменту возникновения триггерного события. Момент, все. Раньше нужно было думать. То есть свобода воли существует в том смысле, что мы можем проактивно до возникновения триггерных событий воспитывать себя. Вот. Воспитывать сердце.
Да, ну это я как в моей там, опять же, метафорической системе, я это называю, как учиться плавать на спокойной воде, ну, пока действительно, пока можно, пока не настала буря. У нас, кстати, вот сейчас сегодня буря, вот прямо сейчас тут такое, знаешь, громыхает, я все время отключаю микрофон, что...
Я все время забываю, где ты. Мне кажется, в каком-то прекрасном месте, где ну, есть море, буря.
Да, прекрасное место, но, знаешь, на море бывают шторма сильные. То, что у нас такой полуостров, он выдается в море как раз, и поэтому шторма часто бывает, и вот сейчас как раз такой, вот с градом, с громыханием, с громом, ливнем и сильным ветром. А, так вот, ну вот, собственно, эта метафора, что имеет смысл учиться действительно плавать до того, как наступила буря, потому что, ну, шансов, что во время бури уже учиться плавать, уже она как-то так, они уменьшаются, эти шансы. Но все-таки, знаешь, вот тем не менее, ну вот я сейчас просто тоже со многими людьми общаюсь и там, да, ну, стараюсь как со своей позиции, там, из своего опыта помогать, поддерживать. И понятно, что как раз обращаются очень много людей, у которых как раз нет этого опыта, нет этой вот наработанной внутренней силы, вот это сердце, как ты говоришь, не воспитано. Получилось так, вот сложилась так жизнь, да, вот что вот, ну, как-то так. И они растеряны, они потеряны, они, их сердца разбиты, расколоты. Mm-hmm. Все-таки триггерная ситуация пришла, а вот буря наступила.
Может, наоборот, воспитаны, раз они могут чувствовать чужую боль.
Ну, я имею в виду, что... Да, понятно, да, в любом случае. Но в любом случае они испытывают сильные сейчас, сильную растерянность и потерянность, и вот этот раздрай. Конечно, если этот человек уже, ну, даже если он, например, ко мне приходит, как-то обращается, это уже сигнал к тому, что он осознает, что с ним, да, или она, что вот, что вот так, да, и что она чувствует эту боль. И если он или она не находит этого силы внутренней, что-то с этим делать самостоятельно, ну вот оно приходит там ко мне или к тебе, или кому-то еще. А само это обращение уже к другому, оно уже как бы, да, оно опирается на какое-то воспитанное сердце, да. Но тем не менее, вот все-таки эти люди приходят с запросом такого вот, ну, обретение какой-то баланс, обретение какого-то внутреннего, ну, уравновешенности какой-то внутренней, да, хотя бы какой-то. Вот у тебя, ну, я, понятно, у меня там свои какие-то есть...
Есть что им сказать?
Да. У тебя есть, да, вот что бы ты сказал, или что ты говоришь, если к тебе так?
Ну, если ко мне придет такой человек, я скажу: слушай, все нормально, это значит, у тебя есть душа, у тебя есть совесть, ну, не в метафизическом смысле, у тебя есть сердце, у тебя есть сострадание. Ты живое существо, ты мучаешься, ты думаешь, ты сомневаешься. Это нормально. Это происходит у каждого. Это происходит у меня, у Миши. Это происходит, уверенно, у тебя. Это происходит с каждым, потому что мы живые существа. И как здорово, что ты чувствуешь чужую боль. Точно так же ты, наверное, чувствуешь, если кто-то спасся, ты чувствуешь радость. Кто-то выжил, ты чувствуешь радость. И если ты помнишь, Валер, одно из определений дхаммы, с чего начинается дхамма, то Гатама сказал, что вот, когда после войны, когда все убивают друг друга, прячутся по пещерам, вдруг один человек встречает другого и не убивает его, говорит: о, как я рад, что ты живой, как я рад, что ты цел, как я рад, что ты выжил. И с этого начинается травма. С этого. Это значит, что человек в порядке, что с ним все нормально. Не нужно еще страдать по поводу того, что ты страдаешь. Ты живой человек. Сомнения нормально. В каждом они есть. И все, что мы можем, это пытаться помогать друг другу. Вот. Пытаться помогать. Точно так же, как там, не знаю, когда я в сомнениях, я могу обратиться к тебе и сказать: Валер, слушай, мне плохо. Поговори со мной. Или ты можешь позвонить, там, мне сказать: Миш, что-то тяжело стало, поговори со мной, да. И таким образом люди поддерживают друг друга, опираются друг на друга. И, ну, там, для буддистов, опять же, для тех, кто, ну, там, идет путем дхармы, можно же напомнить, да, что слова, когда Сарипутта, по-моему, или Ананда обратился к Будде и сказал, что: о, Сангха, мои друзья, вот, другие, пхикху, это половина моей жизни, на что Будда сказал: да дурак ты, это вся твоя жизнь. Вот. И вот именно поддерживая друг друга, помогая друг другу, мы можем не свалиться, мы можем стать миром для людей, да, миром для живых существ, почвой для живых существ. Вот. Потому что Сангха, комьюнити, друзья, я имею в виду не в смысле буддисты, да, в смысле живые существа, стремящиеся к свету, да, стремящиеся поддерживать хорошее в себе. В этом смысле Сангха. Это очень важно. То есть это то, что вдохновляет, то, что дает смысл телесному существованию, физическому, смысл работать, смысл быть, да. И поэтому, во-первых, я скажу: слушай, брат, с тобой все нормально. Так и должно быть, ты живое существо. Вот. И я понимаю твою боль, мне тоже больно. Я слышу твое сомнение, я тоже сомневаюсь. И можно обратить внимание на что-то важное. Эта ситуация высвечивает наши ценности, наши опоры. Что мы поняли, что ты понял, что ты понимаешь, что я понимаю, что жизнь важна. Что есть вещи более важные, чем потребление или даже комфорт. Что ты сейчас видишь, да, сколько же в тебе хорошего на самом деле. И скольким людям не хватает этого хорошего. И мы можем пытаться донести это хорошее до тех, кого эту силу, умение сострадать, умение понимать ситуацию, умение разбираться в фактах. Или то, в чем ты силен в своем деле, да, неважно каком. Мы можем этим делиться, мы можем проявлять щедрость, а через щедрость, я имею в виду не в смысле там финансовом, да, а душевная щедрость, щедрость во времени. Когда мы уделим внимание, давай с тобой попробуем уделить внимание не такому классному чуваку, да, вот как мы там, а человеку, которому кажется, что война — это добро, там, что мы там бьемся с фашистами. Давай угостим его там сегодня чайком, ну окей, пивом. Да? Поговорим с ним, может, объясним, может, убедим. Давай проявим щедрость. Ну, то есть есть тысячи способов поддерживать хорошие друг друга и тем самым поддерживать уверенность. Потому что, черт побери, если мы не будем верить в хорошее в себе, кто в нас будет верить? За что мы будем держаться? Только за вот этот внутренний свет Если он гаснет, мы можем найти его в другом. Когда я забуду, что такое свет, ты мне можешь посветить фонариком, да, и я вспомню, о, да, у меня же тоже такое есть. Я не знаю, я, наверное, я обычно разговариваю каким-то подобным образом с людьми, если я разговариваю. Если есть какой-то шанс, какая-то возможность сделать что-то физически, я тоже это стараюсь сделать. Как-то так.
Знаешь, вот еще есть очень такая трудная тема сейчас, вот в данной ситуации. И да. Мне кажется, здесь есть, ну, у буддистов такая довольно, может быть, ловушка, что ли, да? Ну вот, а как быть вот с тем самым злом, с тем с агрессивным злом, который прямо сейчас атакует, да? Вот то, что ты говорил, что надо кулак остановить. Но и я знаю, что, например, ты, ну, когда, собственно, еще там до войны, все время, когда я там видел какие-то твои посты, ты был активен политически. Ну, в смысле, что ты выражал свою позицию. Ты был против этого режима, который установился в России. И, то есть, ты не молчал, вот ты не как-то не отворачивался от этого. И я считаю, что это очень важно, да, вот что, собственно, ну, как минимум, с теми возможностями, которые есть, но, как минимум, обозначать вот эту свою позицию. С чем ты согласен, с чем нет. Что, где для тебя проходит эта грань между добром и злом. Уж правильным и неправильным. Вот. Но вот сейчас это, конечно, большая проблема, потому что ты говоришь, что вот, ну, поддерживать, и в первую очередь мы здесь поддержим уже людей, которые... Ну, условно говоря, на стороне там добра, да, ну вот которым плохо от того, что они чувствуют себя жертвами. Тем или иным, там, украинцы, понятно, да, то есть вот их атакуют, они там сидят в этих подвалах, у них огромный там, даже стрессом нельзя назвать, это было бы слишком мелко, да, это просто шок, это ужас. А там россияне сидят в своих, вот этом вот тоже, ну вот те, которые не разделяют вот этого военного ража, соответственно, они там сидят тоже, как знаешь, у меня одна собеседница тоже сказала, что я чувствую себя сейчас в России, что моя страна оккупирована моим народом. Это, конечно, такое, так себя чувствую, да, вот такое. И переживание, да, и, ну, это она сказала искренне, то есть это было такое ее именно переживание, я понимаю, о чем она говорит. И, ну, вот ты сказал, что когда есть возможность даже идти к тем, кто, вот, кто там, ну, например, за войну сейчас, да, или какие-то они вот такие, значит, как бы, ну, вот не все однозначно, да, ну, вот как-то вот, вот.
Да-да-да.
Вот с ними тоже разговаривать и пытаться. Но, во-первых, здесь действительно важна позиция, но точно так же, как там буддийские учителя идут в тюрьмы работать с кем-нибудь убийцами там, да, которые вот... Но этот человек уже осужден, он уже там, он уже под стражей, да, он действительно уже вот страдает в любом случае, то есть в позиции уже сам жертвы, он совершил это когда-то, но сейчас он там искупает это все, да, и, соответственно, ему вот здесь очень важна эта поддержка. Но вот когда... этот человек еще не в тюрьме, когда он атакует, когда он как раз вот в позиции этого атакующего, этого агрессора. И вот тут нам бывает очень сложно, как быть с этим. Да, и это может быть как агрессия, как, ну, понятно, что самая такая вот явная агрессия, это вот люди идут и убивают там, да, но даже сейчас вот как бы будучи все мы на фронтах информационной войны также. А вот в этом тоже, на этих фронтах. То есть понятно, что мы с тобой вот разговариваем, мы с тобой не бойцы, в смысле так, такие вот, не воины, вот, чтобы брать автоматы и идти убивать там, или защищать вот с автоматом кого-то. Но мы, вот, мы существуем в информационном пространстве, мы как-то что-то делаем там, и мы неизбежно встречаемся вот с людьми, которые так или иначе на стороне агрессора находятся, да, или как-то его так или иначе его поддерживают. Вот если у тебя тут какие-то решения для себя, может быть, самого, и, может быть, это будет тоже, опять же, услышано кем-то и полезно для кого-то еще, что ты можешь на это... Потому что это большой вызов, как, ну, вот лично для меня это большой вызов. Всегда это решение такое трудное, как с этим быть.
Правильно ли я понял вопрос, что делать, когда встречаюсь со сторонником агрессии, да, или это более широкий вопрос?
Ну, да, давай, ну да, так вот можно, можно так сказать, да, да, сторонником агрессии.
Я не знаю, что делать непосредственно на поле боя, да, когда на тебя бежит солдат. Я украинец, там, ну, неважно, я, может быть, я русский, да, или татарин, но я украинец по гражданству, да, и не знаю, что делать, потому что я, это выдуманная ситуация сейчас.
Ну, что значит?
Ну, для меня.
А, мы сейчас разговариваем как...
Да-да-да, я не встречаю вооруженных, агрессивных людей, которые едут в Украину, я не встречаю Путина, Шойгу. Я встречаю каких-то очень обычных, замороченных людей, которые могут сказать, ну, там же нацисты, там в Украине, бла-бла-бла. То есть, ну, вообще я за мир, конечно, нужно мир, но ведь они же хотели напасть, они же готовили там ядерную бомбу, там, вот, они хотели через неделю как бы ударить по Ростову, по Москве, то есть, это не то, чтобы злой человек, да, он просто абсолютно введен в заблуждение, да. Он даже не полон ненависти к украинцам, да, там он вообще говорит, ну, они же братья, ну, там вот, да, вот нацистское правительство готовило, значит, биологическую бомбу, хотело всех сибиряков отравить, там, сибирской язвой, определить проблему, что с этим человеком не так. А не так, что он, у него, а, плохие источники информации, то есть он реально смотрит телевизор или читает там российскую газету. Значит, он не умеет смотреть, искать информацию.
Тут они, тебе, сейчас, да, они тебе скажут сразу, чем ваши источники информации лучше. Ведь сейчас вот эта основная там идея, что все, что вы там нам показываете через свои каналы, это все фейки. Да? Вот, все это, вот это слово фейк сейчас самое главное слово вообще, по-моему, стало. То есть люди вот как раз люди перестают верить чему-либо, и они тогда хватаются за какой-то свой нарратив. Вот здесь в этом сложность, мне кажется.
Ну... с конкретным человеком всегда можно поговорить. То есть дело в том, что в интернетах же работают все равно эти фабрики троллей. Да, там на самом деле очень мало живых людей, которые действительно возражают. То есть я встречаю один комментарий живого человека из 20, понимаешь, то есть 20 комментариев. Это Иванова Смит из какого-нибудь там, я не знаю, Гуанчжоу, то есть совершенно придуманный персонаж, который строчит по методичке. С такими, конечно, вообще спорить не нужно, или можно просто обозначить свою точку зрения, чтобы свидетель видел, что есть альтернативы. А если это конкретный живой человек, ну, сесть, поговорить, если не жалко ресурса, времени, сесть, поговорить. И тут же вопрос, насколько мы умеем находить искусную, умелую форму донесения мнения, донесения правды, донесения другой точки зрения. И опять же, это очень зависит от собственной, ну, от умения. Если я иду с неприязнью к этому человеку, с ненавистью, да, если я его заранее, там есть форма ненависти, пусть минимальная, то шансы на то, что я его смогу переубедить, близятся к нулю. Понимаешь? Если же во мне есть, ну, какая-то глубокая любовь к человеку разумному в нем, да, к Будде в нем, к осознанности в нем. Если я верю, что это есть, что это возможно, и я иду с искренним каким-то отношением к нему, мои шансы переубедить возрастают моментально. Проблема спорящих в ненависти. Мы часто не можем переубедить человека, потому что каждый человек знает, как к нему относится другой на самом деле. Между строк читает, по выражению глаз, по невербалке. Когда ты готов обнять этого человека душевно, агрессия того человека моментально уменьшается в разы, да. Там может появиться страх, еще что-то, подозрительность, но не агрессия. Обратите внимание на то, с каким чувством сердца я хочу переубедить этого человека. Если это желание морально уничтожить, унизить, просто технически переспорить.
Ну или да, там какой-то его нарратив переделать в свой, то есть какой-то вот именно переписать историю, в которую он верит.
Да, должна быть и решительность, и умение выстроить аргументы. Это не обязательно рациональные аргументы, это может быть сердечные аргументы. Любое искреннее чувство, чувство юмора, смех, то есть любое сильное присутствующее качество может повернуть вор. Вот тут еще вопрос, а насколько человек готов вкладывать время в эти единичные мелкие споры. Споры в интернете имеют малую эффективность. Ну, да. То есть, если у тебя действительно доказуемая, 100% рационально доказуемая позиция, да, даже сомневающий, даже там человек с другой стороны не может не принять реальных аргументов, потому что мозг человека любит правду. Мозгу человека для ориентации в пространстве нужны истинные данные. Каждый мозг, каждый человек ищет истинные данные, даже если он внешне занимает какую-то ложную позицию. Поэтому, если есть аргументы, пишите. Если это просто желание, то нужно посмотреть, а с чем, что это за желание. Вот. Как-то так.
Да, в интернете с этим сложно, потому что там действительно вот нет этого полного присутствия человека, да, ты действительно ты не видишь его там выражение глаз, ты не видишь его, вот его, ты не, его не переживаешь всеми органами чувств своих. И поэтому получается, что там встречаются нарратив с нарративом, они могут быть заряжены эмоционально, конечно, чаще всего заряжены, но сложно очень, ну, как-то уменьшается вот это наша вариабельность, как действительно мы можем взаимодействовать, да, не воспринимая человека по всей полноте.
Нарративы не живые, у них нет мозга, нет сердца. Нарративы не могут ни переубедить, там, ни... То есть переубедить может человек человека, а для этого нужно самому быть человеком и видеть человека в другом. Тогда можно. Вот.
Ну, а вот еще все-таки, знаешь, мне это, вот ты говоришь сейчас о такой, ну, как бы частной встрече, действительно, я согласен здесь очень, но вот тем не менее мы еще, кроме вот таких вот, ну, встреч один на один или там, ну, с кем-то, да, даже там в небольших группах каких-то, в любом случае, как-то, когда живые люди встречаются, и хотя бы у них есть слышание друг друга и видение. Но вот есть, ну, мы также еще и вот эти политические животные, да, как это...
Публично в пространстве.
Аристотель говорил. Ну, да, и, собственно, ты сейчас вот в России, и, как я, ну, как я вспоминаю, что действительно ты был активен политически, я имею в виду, что ты не молчал, как минимум, там, наблюдая тебя в соцсетях. Но вот люди сейчас там выходят, кто-то... выходят на улицы, да, и их там винтят, бьют там и прочее. И вот тут... Что тут? Вот как тебе с этим, да? Потому что это действительно, это, наверное, особенно сейчас при, ну, таком все большем и большем закручивании гаек, ну, то есть, как бы прям, ну, это естественно, опять же, в военной ситуации это будет неизбежно еще больше нарастать. Но вот эта встреча напрямую уже фактически с агрессором.
Ты имеешь в виду, когда вышел на демонстрацию
Ну
в
вот,
Пекине?
да, вот ты для себя это сейчас как решаешь? Потому что я, понимаешь, ну как-то я вот действительно сижу у себя вдали, я тут, опять же, я могу, например, ну как-то мне в этом смысле, мне, конечно же, гораздо легче сейчас заявлять там свою позицию и прочее, ну потому что мне реально физически ничто и никто не угрожает, да, вот прямо сейчас как полицейский не придет, не повинтит меня. Поэтому в этом смысле, ну, как бы я вот, ну, как сразу расставил свои акценты, сразу заявил, объявил, ну, потому что я не бог весть какая там шишка, но какое-то количество людей со мной знакомы и смотрят на меня как-то так или иначе. И было это важно как-то вот сразу же сказать, где я, что я, на что я ориентируюсь. Но я понимаю, насколько сейчас, ну вот, сложно тебе, может быть, и там другим людям, кто в России, кто не согласен и подвергается просто, ну, как бы реальной опасности там физической и так далее. А как с этим?
Ну, смотри, любая опасность, она же все равно как-то взвешивается, риск взвешивается, и взвешивается эффективность действий и мотивация. То есть я хочу что-то изменить, или я хочу кого-то убедить или показать на камеру, что есть другие люди. Или я хочу себе доказать и справиться со своим страхом. Люди выходят с разными мотивациями, в разном состоянии. И, ну, нужно понимать, что у всех немножко разные, да. Вот. И сейчас я себе честно признаю, что я не знаю. То есть я выходил, естественно, на демонстрации, вот, когда они были, на митинги. Вот. Сейчас у меня есть сомнения в эффективности. Очень многие из моих друзей уехали, из знакомых, из тех, кто выходил. И сейчас у меня время подумать об эффективности действий, об эффективности выражения позиции. То есть сейчас, сегодня, у меня день рекогносцировки на местности. Еще же есть вопрос, а правильно ли я вижу ситуацию, правильно ли я ее понимаю? То есть я честно пытался понять какие-то рациональные аргументы той стороны. Вот. На сегодняшний день у меня есть какая-то версия. Она, пожалуй, совпадает. Я всем рекомендую посмотреть в Ютубе одну из программ «Скажи Гордеевой» интервью с Юдиным. Вот.
Григорий Юдин, да?
Да.
Я уже видел, что его выпустили, но я
Да,
еще не посмотрел.
вот, сейчас мое мнение совпадает с его мнением. То есть я думаю, что дело серьезное. Вот, что в ближайшие месяцы, ну, действительно, очень много изменится. Что есть силы, которые не остановятся ни перед чем, ни перед небольшой ядерной войной, ни перед террором, не перед ввязыванием в Третью мировую, потому что речь уже идет действительно не просто, как раньше, о паранойи, да, а уже о реальном их наказании международным сообществом за преступление. То есть если до войны это была просто паранойя, вот нас накажут, посудят за коррупцию, нас поймают за нагнетание, то сейчас это действительно серьезная угроза для этих людей. И, естественно, они хотят себе создать железную крепость, неприступную маленькую железную крепость, где до них не доберется никто. Ни шпион, ни атомная бомба, ни армия Китая, ни армия Штатов. Вот, и, естественно, ни о какой относительной, даже маленькой свободе в такой стране речи быть не может. Ни о каком альтернативном мнении, ни о какой оппозиции. Вот. Игры в показную демократию, вот, такой шуточный выбор, они прошли, вот. Но это всего лишь одна из сил, есть другие силы. Есть силы, которые искренне верят, что там Украина — это фашисты, давайте воевать до победного. Есть силы, которые резко трезвеют и понимают, что мы делаем, зачем мы сами себя разрушаем, Россию разрушаем. Вот. Ну, ситуация непредсказуемая, и я сейчас пытаюсь понять, какой мой, Мишин, ответ на это все будет наиболее эффективным с точки зрения будущего мира. И ни политики, ни мировой системы, ни системы мироустройства, а лучше с точки зрения будущей жизни людей, конкретных людей, там, не знаю, или не конкретных, но, в общем, живых людей, а не политических систем, какой мой ответ будет эффективнее, что делать. Заниматься дхаммой, поддерживать близких, создавать малые какие-то, делать малые дела, записаться в сопротивление, условное, да, вот. Или реализовываться социально в какой-то более удобной для этого стране, потому что в любой стране есть живые люди. В любой стране нужно служение, не только в России, не только в Украине. Сейчас для меня это вопрос, и это тоже повод для медитации, в прямом смысле слова, медитации как размышления. И да, это все настоящая дхарма. В смысле, не книжная, не розовая. Вот, это действительно вопросы про страдания и действительно невежество, непонимание, из которого мы исходим в своей практике, с точки невежества, с точки незнания. Я не знаю. Я не знаю ответов для себя. То есть я понимаю, что сейчас я хочу, как и собирался, повидать своего учителя. Если получится, конечно. Если получится, сейчас это не просто.
В Таиланде?
Да, в Таиланде. Повидать учителя. Но в то же время есть летом дела и в России, то есть сложно. И вот эта непредсказуемость, а смогу ли я вернуться? А не заведут ли на меня какое-нибудь там уголовное дело? А останется ли здесь кто-то из близких? А на что вообще существовать? Ну, в смысле, есть-то надо, билеты покупать надо, на что это делать? Это все серьезные вопросы, на которые я сегодня, в момент этого интервью, не знаю ответа.
Понятно. Окей, Миш, ну, я думаю, что нам надо двигаться к завершению, но ты, вот, знаешь, у меня, опять же, как обычно такая вот у меня уже образуется в этих разговорах, структура, что вот начало такое, ну, как с представления, потом разговор как идет уже, а в завершении я, ну, спрашиваю у собеседников, есть ли у них какой-то ну, как сказать, напутствие, пожелание людям, которые слушают. Да? Понятно, что это, может, несколько пафосно звучит, но тем не менее, вот мы разговариваем действительно, мы что-то желаем друг другу, и вот у нас есть действительно вот в практике метты, мы обычно желаем, мы формулируем какое-то свое намерение, но мы желаем это также миру, другим. Вот если у тебя какое-то такое пожелание людям, которые это могут услышать сейчас.
Я возьму паузу, чтобы помедитировать. Ты можешь это вырезать потом.
Пауза – это всегда хорошо. Остановка и послушать. Тишина.
Не заниматься самобичеванием, не наказывать себя, не топить себя в чувстве вины. Мы не способны контролировать весь мир. Ни один человек не отвечает за того, кто сбросил бомбу на дом с его близкими. Ну, никто из нас не отвечает. Я уверен, из тех, кто смотрит программу. Мы не способны контролировать вооруженных людей, людей под охраной, вооруженных законом, вооруженных оружием, вооруженных бомбами. Мы не отвечаем за действия сумасшедших, для действия провокаторов. Мы вообще очень многого не знаем. Мы действительно не знаем, какие пружины там в этой истории. Чего хотел Китай, не знаю, там, чего на самом деле хочет Путин, там, чего хотят там вашингтонские ястребы или наоборот голуби. Мы не знаем, мир сложен. Человек не способен контролировать. И каждый это знает, даже свою жизнь, даже свои мысли, даже свои побуждения. Чего уж говорить о других. Поэтому самобичевание излишне, не нужно, ложно. Оно делает нас бессильными, несмелыми. А ведь иногда приходит момент, когда нужно быть сильным, когда ты встаешь лицом к лицу перед каким-то злом, и тебе нужно быть большим, сильным, уверенным, говорить правду с открытыми глазами, не пряча глаза, говорить с бесстрашным, открытым сердцем, а не сжимаясь и пряча. Что бы ни говорили там про, неважно про кого, про, и может действительно оказаться по-разному там. Пропаганда бывает действительно там и украинской, и пророссийской, и еще какой-то третьей незнакомой стороны, играющей в свои игры. Мы можем в чем-то ошибиться. Мы можем слышать обвинения. Там, что все русские там убийцы, там, неправда, не все. там, что все, это все, все, это все якуты сделали пучи, это все якуты убийцы. Ну или там кто-то еще, это неправда. Дало чувство вины. Пусть вас будет сила. Пусть вас не покинет трезвость и разум. Разум разбираться. Разум не свалиться в эмоциональные оценки, в том числе с самопичеванием. Обращайте внимание на те моменты, когда вы чувствуете себя увереннее, когда вы чувствуете себя сильным, когда ваше сердце большое, раскрытое, на тот свет, который есть в вас, в вашем разуме и в вашем сердце. Вспомните настоящих своих учителей, людей, которые для вас много значат, и у которых вы что-то научились. Чему-то научились. Неважно, кто это. Серафим Саровский. Знаю. Будда Гаутама. Пророк Мухаммед. Ричард Докинс. Неважно. Посмотрите вот этому прекрасному, сильному человеку в глаза. Посмотрите рядом еще сильные, прекрасные люди, которые делали этот мир хорошим местом для нас. Воспитывали нас. Мы же все еще не с дубинками в пещерах молотим друг друга в холоде и голоде. И вот эта техника, прямо на которую мы сейчас смотрим, вот это тепло вокруг. Эти стены, микрофоны, эта пища в холодильнике неподалеку, этот горячий кофе. Эти слова мудрые, там, не знаю, добрые, теплые, слова любви, к которым мы иногда обращаемся друг к другу, эти объятия. Это тоже было все сделано. Делалось, строилось, дарилось, передаривалось вперед нам. До самых нас, из глубины веков. И в этом есть какая-то ответственность. Быть достойными этого. Быть достойными. Быть немножко архантом. Слово архант переводится как достойный. С достоинством нести вот эту живую передачу самого лучшего людям вокруг нас, друзьям. Поддерживать. У кого-то руки опускаются, он падает, но можно подхватить и нести дальше. И чувство вины, самобичевание, самоослабление, самоотравление какими-то мыслями. Самоотравление, оно не нужно. Оно нужно каким-то врагам, сатане, Маре. Смахните это все. Обратите внимание, что у вас есть еще какое-то небольшое здоровье, какой-то небольшой разум, какие-то силы. Оно есть. Поддерживайте это. Вот. Ну да, и не забывайте эмоционально друг друга поддерживать. Вот. Не просто словами серьезными и скучными. Похлопывайте друг друга по плечу, приободривайте, бодритесь, приободрите другого. Вот. Делайте друг другу подарки, дарите друг другу пищу, деньги, время, внимание. Вот. Так победим.
Вот. Спасибо.
Спасибо, Валера, тебе большое. Спасибо тебе.
Я тебе желаю, чтобы ты сегодня нашел какое-то свое сейчас решение, которое тебе важно сделать, и какой вот этот свой выбор. Понятно, что действительно выбор в неизвестность, но чтобы ты был в нем как-то укрепился и дальше бы сделал бы очередной шаг на своем пути.
Да. Но присутствие, честное присутствие со своим незнанием, это тоже хорошая практика.
Да.
Сомнение тоже нормально. Вот. Ладно, давай.
Да. Спасибо
вам.
Да, спасибо всем, вам, кто слушал. Мы остаемся на связи с тобой.
Да.
В любом случае.
Да.
Пока.
Пока.
Счастливо.